Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве плюс 9, переменная облачность без осадков. В Петербурге плюс 14, облачный и небольшой дождь. Сегодня пятница, 2 апреля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы этого часа. Последствия калининградских акций протеста. Двое организаторов предстанут перед судом, другие начали голодовку. Президент России провел в Дагестане экстренное совещание для выработки мер борьбы с терроризмом. Поводом для срочного визита главы государства Махачкалу послужил недавний взрыв в дагестанском Кизляре, унесший жизни 12 человек, и предшествовавший этому теракту взрывы в московском метро, когда погибли 39 человек. Понятно ли вам, что собираются делать российские власти для предотвращения терактов? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы ждем на пейджер в Москве 660-1046 абоненту радио «Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Оставляйте комментарии в разделе «Вопрос дня» на сайте свободанews.ру. Напомню, вопрос звучит так. Понятно ли вам, что собираются делать российские власти для предотвращения терактов? Через некоторое время свяжемся с нашими слушателями и по телефону. Телефону 8 800 222-12. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Террористические акты этой недели в Москве и Кизляре с десятками жертв и пострадавших сместили из главных тем социальные протесты в регионах России. Но проблемы, заставившие совсем недавно выйти тысячи людей на митинги протеста во многих городах России, остаются до сих пор нерешенными. Свидетельство тому – ситуация в Черняховске Калининградской области, где объявили голодовку депутаты районного совета. А в Калининграде тем временем начинают судить участников протестных акций, которые прошли там в марте, рассказывает Виталий Камышев.
28 февраля в Черняховске, втором по численности населения городе Калининградской области, прошел митинг против роста тарифов ЖКХ и безработицы. В акции протеста приняли участие около 5000 человек. Месяц спустя ее организаторы, депутаты Черняховского районного совета, члены регионального движения «Справедливость» Вера Сафонова и Галина Кулиш, объявили голодовку. Дело в том, что местные власти фактически проигнорировали требования участников митинга. Глава Черняховского муниципального района Владимир Хлеманков о голодовке ничего не знает. Все упреки в свой адрес опровергает.
Не в курсе, что объявлена голодовка. Никто голодовку не объявлял. На их требования было выпущено две газеты на наших районах, со всеми обращениями граждан, которые были, с комментариями по каждому. Можно взять и познакомиться после митинга. Все мы обобщили, всю информацию дали, разъяснение буквально по каждому требованию. Требований, кроме какой-то мифической отставки главы и без всяких на то оснований, я просто не вижу оснований. Все остальное согласно законодательству.
Голодовка, тем не менее, продолжается, говорит Вера Сафонова.
Голодовка проходит. В голодовке принимаем участие мы с Галиной Кулиш, два депутата. Приходили утром представители общественности, приходили еще три депутата наших, рассматривали возможность присоединиться к голодовке. Мы убедили их, что этого делать не стоит, поскольку мы, вот, приняв решение для себя, не можем рисковать здоровьем других людей. Вечером вчера позвонил мне глава района Хлеманков, сказал о том, что он уйдет добровольно в отставку, просил, можем ли мы встретиться. Я сказала, да. Он прибыл в администрацию, мы встретились, однако разговора не получилось. Потом сказал, ну давайте чуть позже встретимся. Больше до 7 минут, когда я с вами разговариваю, мы с главой не общались. Требования остаются наши прежними, немедленный созыв заседания нового состава районного совета и досрочное прекращение полномочий главы.
Лидер регионального движения «Справедливость», один из организаторов первой массовой акции протеста в Калининграде в декабре прошлого года, Константин Дорошок, считает оправданной и голодовку оппозиционеров в Черняховске, и выдвинутое ими требование немедленной отставки главы района.
Если власти действительно не реагируют на те самые острые мнения черняховцев, ну и вообще калининградцев, то я так понимаю, что вот выбран довольно-таки радикальный способ воздействия к объявлению голодовки. Но надеюсь, что власти не будут доводить до этого и все-таки пойдут даже не на уступки, а пойдут все-таки навстречу гражданам и не будут заставлять еще десятки тысяч людей выходить на улицу для того, чтобы еще раз попытаться обратить на себя внимание. Резолюции были направлены в митинги и в Роднеголове муниципального района, в другие инстанции. И за вот то время, которое прошло, уже больше месяца, и власти вообще никак не реагировали. Никто не создал никаких рабочих групп, никуда не пригласили организаторов митинга для разговора и выяснения путей решения этих проблем. Поэтому действительно в этом случае можно сказать, что отставка главы муниципального района как раз-таки следствие полного игнорирования требований народа.
Депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург намерен поднять вопрос о ситуации в Черняховске на очередном заседании политического консультативного совета при губернаторе.
Там хоть повестка дня посвящена проблемам здравоохранения, но мы, конечно же, не сможем обойти ситуацию, которая сложилась во втором по численности городе Калининградской области. Черняховск в какой-то степени индикатор. И примерно то же самое может произойти во всех регионах России месяцев через 9, через 10. Речь идет о просто неудачной реформе местного самоуправления, когда фактически ее содержание провоцирует на столкновение между теми, кто отвечает за руководство исполнительной властью, и местным советом народных депутатов.
Соломон Гинзбург считает, что массовые акции протеста сыграли свою позитивную роль. Власть прислушалась к аргументам оппозиции.
Перемены уже происходят на региональном уровне. Сам факт то, что оппозиция включена в состав политического совета и играет там весомую роль, мы добились многого. Я могу привести конкретные примеры. Снята с должности министра здравоохранения, возбужден ряд уголовных дел, поправки вашего покорного слуги к закону о контрольно-счетной палате. И поэтому мы надеемся, что и по вопросам местного самоуправления голос оппозиции будет услышан.
Между тем, в Калининграде начинаются суды над участниками массовых протестных акций, рассказывает Елена Романова.
Виталия Лавриновича до 19 марта трудно было назвать активистом протестного движения. Ни в каких ранее состоявшихся митингах он участия не принимал, хотя и сочувствовал. На санкционированном пикете перед зданием областного правительства 19 марта оказался случайно.
Проезжая на 105-м автобусе мимо остановки, я увидел этих людей стоящих. И мне просто стало интересно. Я туда вышел, начал с ними общаться. Мне стало интересно то, что они говорят, эти люди.
Виталия попросили подержать плакат с надписью «Правительство Путина в отставку». Два раза к нему подходил милиционер с требованием плакат свернуть. Однако организатор митинга, депутат Калининградской областной думы Михаил Чесарин, улаживал готовый разгореться конфликт. И плакат остался на месте. После пикета Виталий Лавринович был задержан и припровожден в одно из районных отделений милиции. По протоколу об административном правонарушении ему в вину ставится нарушение установленного порядка проведения пикетирования. Сегодня в 11:30 по калининградскому времени состоится суд над Виталием Лавриновичем. Его адвокат Дмитрий Косинов считает, что дело это заказное.
Здесь судья признает нарушением порядка, плакат зацепится за какие-нибудь крючки. В частности, есть крючок в том, что этот плакат не указан в уведомлении о проведении пикетирования. Я считаю, что здесь это дело бесперспективно, но имеет очень хорошую перспективу для Европейского суда по правам человека.
Суд над Виталием Лавриновичем только первая ласточка. Уже 5 марта другим мировым судьей будет рассмотрено дело Вадима Хайрулина. Состав его правонарушения – организация незаконного пикета у Дома Советов 20 марта. Хотя, по словам Вадима, задержали его в этот день за 2 часа до начала мероприятия, а отпустили только к вечеру.
Милиция хитрая. Я знаю, например, очень много людей после 20-го, которых забрали по дороге на этот флешмоб или после флешмоба. И многим из них норовили всучить протоколы пьяный и нецензурно выражал. То есть никак не связан ни с флешмобом, ни с политикой, а просто хулиган.
Вадиму Хайрулину предстоит еще один суд за демонстрирование плаката правительства Путина в отставку на санкционированном митинге 27 марта.
Это был материал из Калининграда корреспондента Радио Свобода Елены Романовой. Калининградские оппозиционеры не сомневаются, что двумя случаями дело не ограничится, но даты следующих судебных разбирательств пока не установлены. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:16. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу. Радио Свобода. Новости. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня с лидерами парламентских партий. Организаторы терактов в Москве и Кизляре известны, заявил глава ФСБ России Александр Бортников. Арбитражный суд Москвы сегодня продолжит рассматривать иск Росимущества к товариществу «Речник». Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 43 копейки, евро 39 рублей 72 копейки. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. Вас сожили снова в МХТ имени Чехова. Книга «Вера. Этнос-нация». Дискуссия о современной поэзии в Санкт-Петербурге. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Руководитель небольшого драматического театра Петербурга, лауреат премии «Золотая маска», режиссер Лев Оренбург, дебютировал в Москве. В художественном театре имени Чехова он поставил пьесу Горького «Васса Железнова», рассказывает Марина Тимашева.
Художник Валерий Полуновский соорудил на большой сцене наклонный помост, расставил по нему мебель и черные цилиндры, трубы пароходов, ведь героиня пьесы Васса Железнова – владелица судоходной компании. В течение всего спектакля трубы эти стоят как вкопанные, но под конец тронутся с места и, выпуская клубы дыма, частично отчалят куда-то вдаль, частично уйдут под воду, то есть под сцену. В этом образе можно увидеть Россию уходящую, но дело, которому посвящена жизнь Васы, режиссера, очевидно, не волнует.
Это история потери души, потери Бога.
Лев Оренбург прежде приезжал в Москву со спектаклями Петербургского небольшого драматического театра, которым он руководит. Тогда привозил «На дне» и «Иванова», и еще с «Грозой», которую сделал в Магнитогорске. Почерк режиссера легко узнаваем. В его спектаклях все приведено к физиологическому знаменателю.
Жизнь человеческого духа, с моей точки зрения, не до конца материалистической, проявляется только через жизнь человеческого тела.
Говорят, что по одному из своих многочисленных образований Оренбург – врач. Значит, он знает, чем одна стадия алкоголизма отличается от другой, как сходят с ума, как сводят счеты с жизнью. Все это, основываясь на сильно сокращенных и перемонтированных классических пьесах, режиссер показывает несведущим по медицинской части зрителям, что и производит на них сильное впечатление.
У меня есть серьезное подозрение, что тексты, некоторые тексты, уж очень берегутся от ножа. Мы стараемся следовать духу автора, а не его букве, хотя букву чтим.
Проблема в том, что дух у Островского, Чехова и Горького в спектаклях Оренбурга совершенно одинаковый. Допустим, в спектакле «На дне» Клещ мыл в корыте Анну, а у Луки случались эпилептические припадки. В «Васе» героиня моет в ванне своего мужа, а припадки случаются у ее брата. «Гроза» начинается сценой в бане, а в «Васе» ею открывается второй акт. Есть и глаголы, которые подходят для описания действий персонажей спектакля Оренбурга. Пьют, дерутся, испражняются, лезут под юбки бабам, часто кусаются, плюются, пробуют повеситься. Общий тон постановок всегда взвинченный и истеричный. Спектакль распадается на серию актерских этюдов, выполненных, кстати, актерами МХАТ безукоризненно. Но за каскадом смешных трюков, гэгов, эффектных аттракционов теряется сюжет, характер и, в конечном счете, смысл происходящего. При наложении любимых приемов Оренбурга на первую редакцию пьесы «Васа Железнова» еще мог бы быть толк, но Оренбург выбрал вторую. В первой дореволюционной версии пьесы речь идет о распаде семьи, во второй, уже советской версии, об обреченности класса и строя. Но в спектакле, основанном на второй редакции, акцентированы темы первой. Они вообще гораздо больше подходят Оренбургу, склонному к тому, чтобы исследовать жизнь человеческой плоти, а не социальные обстоятельства. Вырождение рода ему очевидно интереснее, чем вырождение класса. Все, что связано с физиологией, важнее того, что связано с психологией. Персонажи почти неотличимы друг от друга. Мужчины, хоть Железнов, хоть Храпов, хоть Петеркин, пьяные скоты и похабники. Почти все женщины, даже младшенькая слабоумная Людочка, истерички и форменные злюки. Достаточно напоить Людочку до пьяна, чтобы отличить ее от старшей сестры Натальи, стало совершенно невозможно.
Ну давай, Людмила! Рассказывай, рассказывай, говори, что было!
Чай!
Говори!
Чай! Чай пили!
А еще режиссер заставляет Рошель снять ключ с шеи мертвой Васы и отправить ее рыться в чужих бумагах. В пьесе Горького этими манипуляциями занимаются Анна с Прохором. У Горького Рошель – хороший человек. У Оренбурга она едва ли не хуже прочих. Наверное, потому что революционерка. У Горького Вася Железновой противостоит Рошель. Оренбург, наоборот, противопоставляет всем саму Васу. Ее играет Марина Голуб.
Сильный, добрый, волевой человек, загнанный в патовую ситуацию.
Считается, что Московский художественный театр имени Чехова и Московский художественный академический театр имени Горького идеологически враждебны друг другу. Однако в театре имени Горького тоже разыгрывается семейная история. Она тоже представлена второй редакцией. И здесь, хотя в исполнении Марины Голуб Васа объемнее, чем у Дорониной, ее характеризуют как человеческую женщину. И здесь, в споре Васы с невесткой-революционеркой, театр занимает позицию Васы. Правда, в спектакле «Доронинцев» повсюду развешаны иконы, и персонажи все время крестятся. А в спектакле «Оренбурга» силуэты церкви виднеются поодаль, и до них явно никому нет дела.
Марина Тимашева рассказывала о спектакле Московского художественного театра имени Чехова «Васа Железнова». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Гурманам на Манхэттене нечем гордиться. Они едят то же самое, что и массовый потребитель, но при этом платят деликатесные цены. Это и другие темы во второй части обозрения «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, можно ли защититься от подложных продуктов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг американское правительство обнародовало новые автомобильные стандарты, согласно которым автопроизводители обязаны за 5 лет повысить экономичность машин ни много ни мало на треть. К 2016 году продаваемый в США автомобиль должен проходить по меньшей мере 15 километров на литр горючего. Эта директива была встречена с радостью природоохранными группами, со смешанными чувствами автомобильными концернами и с негодованием автодилерами, обеспокоенными тем, что в результате удорожания машины могут стать недоступными части американцев. Через год средний автомобиль подорожает на $430, к 2016 году почти на 1000. Это объясняется применением кардинально новых технологий во многих узлах. Представители правительства утешают потребителя тем, что, согласно подсчетам, этот расход будет более чем компенсирован экономией, достигнутой за счет снижения расхода горючего. Они говорят, что покупатель сэкономит около $3000 за время владения автомобилем. Далеко не праздничные чувства испытывают накануне Пасхи прихожане сотен американских церквей, которым угрожает продажа с молотка их помещений. Один из крупнейших в стране методистских приходов, насчитывающий 10 тысяч прихожан, надеется на то, что накануне праздника ему на помощь придет один из вашингтонских банков, который перекупит его 8-миллионный ипотечный долг у нынешнего кредитора. А этот нынешний кредитор грозит отобрать у церкви ее храм, недавно выстроенное огромное помещение, рассчитанное на 3 тысячи человек. Попавшиеся на тот же самый крючок, что и несостоятельные домовладельцы, ничтожные кредитные проценты и крайне льготные условия, которые становились крайне тяжелыми по прошествии времени, многие церкви, особенно афроамериканские, терпят бедствие. Они надеялись, построив новые храмы, привлечь новых молодых прихожан. Надежды не оправдались. Пожертвования в результате рецессии сильно упали. По некоторым подсчетам, только в Атланте под угрозой продажи с молотка находятся 200 церквей. Выяснилось, что зачастую под оберткой, описывающей дорогой деликатес, может находиться нечто иное. И что самое неприятное, бороться с таким подлогом невероятно трудно. Вот что выяснил Алан Давыдов.
Можете ли вы быть уверены, что вино, купленное в местном супермаркете, это действительно Пино Нуар урожая 2004 года, как указано на бутылке, а не прошлогоднее мерло? Или знаете ли вы, что деликатесный дикий норвежский лосось на самом деле, возможно, выращен в рыбном хозяйстве соседнего штата? Серия недавних контрольных закупок в дорогих магазинах Манхэттена выявила, что так называемый овечий сыр произведен из коровьего молока, а баночка с надписью «Осетровая икра» содержит икру миссисипского веслоноса. Некоторые производители меда утверждают, что их конкуренты добавляют сироп из сахарной свеклы или кукурузы в свою продукцию, хотя цену заламывают как за 100% мед. Авторы подобных фальсификаций продуктов не только оскорбляют гурманов, они покушаются на их кошелек и даже здоровье. В Соединенных Штатах такие действия уголовно наказуемы. В прошлом году Питер Лам, президент корпорации Star Seafood в пригороде Вашингтона, получил 5 лет тюрьмы после того, как закупил во Вьетнаме по дешевке 5000 тонн мороженого филе сама и перепродал американским сетевым универсамам и дорогим ресторанам под видом более дорогих окуня и камбалы. По оценкам исследователя Центра продовольственной безопасности и токсикологии Университета штата Мичиган Джона Спинка, состав до 7% продовольствия, поставляемого в США и за рубежа, не соответствует информации на упаковке. Я спросил доктора Спинка, чем объяснить быстрый рост масштабов производства и поступления на американский рынок некондиционной еды. Во-первых, это результат воздействия глобализации. Сегодня пищевая продукция многих производителей распространяется по миру намного быстрее, чем в прошлом, и они прибегают к подложному товару для роста экспорта. Другой фактор. Уровень развития технологий позволяет быстро переналаживать автоматизированное производство, применять цифровую полиграфию для незаконного производства упаковки с фирменной символикой. До сих пор законодательство по предотвращению такой деятельности в основном беззубое. Выявлять такие продукты по-прежнему сложно. Наконец, широко распространились группы организованной преступности, для которых это крайне прибыльный бизнес. Представьте, вы продаете икру бросовой рыбы по цене осетровой. Эти группы не только увеличили инвестиции в сферу сферу продовольствия, но порой по уровню дисциплины и производственного контроля превосходят предыдущие поколения изготовителей пиратской продукции. Последние научно-технические достижения все же позволяют надеяться на грядущую революцию в идентификации пищевых подделок. Исследователи университета Рокфеллера в Нью-Йорке провели пробное тестирование продуктов с помощью ДНК-анализа. Образцы ДНК можно выделить из клеток рыбы, мяса, риса или кофе, а затем сверить их с базой данных образцов аутентичного продукта. Ученые обещают, что подобное тестирование вскоре станет общедоступным.
Ну а пока, быть может, стоит ограничить свои аппетиты товаром недорогим, если, конечно, такой товар имеется. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Новые итоги трудов московского мэра Юрия Лужкова. Михаил Соколов обсуждает вторую часть доклада «Лужков. Итоги» с автором исследования Владимиром Меловым и экономистом Михаилом Делягиным. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. Ну а сейчас вы слушаете программу «Время свободы». И тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями, понятно ли вам, что собираются делать российские власти для предотвращения терактов? Почитаю сообщение с нашего сайта свободанюс.ру. В ответ на вопрос, понятно ли, что российские власти будут делать для предотвращения терактов, Магомед из Махачкалы пишет: «Да куда понятней, по всему Кавказу снова пойдет волна прессы, и прессовать начнут именно тех, кто в сомнениях, идти к боевикам или нет, и убедят». Три восклицательных знака. Это пишет Магомед из Махачкалы. Дмитрий из Ленинграда пишет, то есть, видимо, из Санкт-Петербурга. «Чтобы на Кавказе не воровали и не продавали людей туда просто идет непрерывный денежный поток, значит, он будет еще больше». Александр из Костромской области. Конечно, понятно, чем больше воюют отдельные субъекты, тем больше получают финансовую помощь. Наум Ильич из Отрадного пишет: «К сожалению, универсального средства против терактов пока не придумали. Даже в Израиле довольно часто случаются теракты, а уж их спецслужбы на этом собаку съели. Подумайте сами спокойно, может, что в голову и придет. Вы же умные», — иронизирует Наум Ильич из Отрадного у нас на сайте свободанюс.ру. Эксплорер с Урала пишет: «Очень даже понятно, будут неубедительно рычаги. В ящике всех уничтожим, будут хватать невинных или пристреливать на месте, потом хвастаться, сколько боевиков уничтожено, ведь мертвые не могут оправдаться, а на постах ДПС за проезд настоящих боевиков будут брать очень большие деньги, так что ждем и надеемся только на удачу, вдруг боевик нечаянно сам взорвется». Это мнение эксплорера, откуда он пишет, что он с Урала, и эти сообщения можно прочитать, а также другие на сайте свободанюс.ру в разделе «Вопрос дня». Напомню, сегодня мы спрашиваем наших слушателей, понятно ли вам, что собираются делать российские власти для предотвращения терактов. И через 5 минут в студии будет включен телефон прямого эфира 8 800 222 12. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня с лидерами парламентских партий. Будет обсуждаться ситуация в стране после недавних терактов в Москве и Кизляре, перспективы процесса модернизации российского общества, возможные изменения в избирательной системе. Организаторы терактов в Москве и Кизляре известны, заявил глава ФСБ России Александр Бортников. Выступая в четверг на совещании с руководством Республик Северного Кавказа в Махачкале, Бортников также сказал, что несколько подозреваемых уже задержаны. Мусульманские богословы из более чем 10 стран осудили недавние теракты в Москве и дагестанском Кизляре, подчеркнув, что эти преступления, совершенные предположительно исламскими экстремистами, нарушают основы веры. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз ФГ» с кораблем «Союз ТМА-18». На борту корабля находятся россияне Александр Скворцов и Михаил Корниенко и американка Трейси Колдвелл Дайсон. Они пробудут на Международной космической станции полгода. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить компенсацию в 70 тысяч евро семье жителей Ингушетии Башира Муцольгова, пропавшего без вести в 2003 году. Суд во Владивостоке приговорил двух милиционеров, обвиняемых в получении взяток и пособничестве наркоторговцам, к 5-4 годам колонии общего режима, передает корреспондент Радио Свобода. Арбитражный суд Москвы сегодня продолжит рассматривать иск Росимущества к товариществу «Речник». Истец требует снести несколько строений. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что он против идеи создания союза Украины, России и Беларуси. Он подверг критике вице-премьера правительства Украины Владимира Семенаженко, высказавшегося в пользу такого союза. США отвергли выдвинутое президентом Афганистана Хамидом Карзаем обвинение в причастности иностранных представителей к нарушениям в ходе прошлогодних президентских выборов. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 9, переменная облачность без осадков. В Петербурге плюс 14, облачно и возможен небольшой дождь. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Похороны жертв терактов в московском метро прошли накануне в Москве, Подмосковье, Краснодаре, Якутске, Калужской, Тамбовской и Курской областях. Всего жертвами взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры 29 марта стали 39 человек. Двое погибших не опознаны до сих пор, и в больницах Москвы продолжают лечиться 88 человек, пострадавших при терактах, рассказывает наш корреспондент Елена Поляковская.
В российской столице прошли похороны 13 из 18 москвичей, погибших в результате взрывов в метро. 30-летнюю Юлию Ковалюк похоронили в родном Краснодаре. Ирину Полянину родственники похоронят в Таганроге. В Москве она жила одна. В Севастополе пройдут похороны капитана первого ранга Виктора Гинькута. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель пресс-службы Черноморского флота Андрей Крылов.
Плановую служебную командировку в Москву. Утром своим начальникам доложил, что он едет по служебным вопросам к ним. Через некоторое время встретятся они. И больше на связь не выходил. А вечером уже вот сообщили, и сослуживцы поехали опознавать тело.
Трех граждан Таджикистана, погибших в результате терактов в Москве, похоронят в Душанбе. Об этом «Радио Свобода» сообщил пресс-атташе посольства Таджикистана в России Шахин Самадов. Он также назвал имена погибших.
Это Абдурахманов Умед Хусейнович, 86-го года рождения, Каршиев Надырбек Ачилдеевич, 86-го года рождения, Эшназаров Исламжон Камолович, 85-го года рождения. Обратился брат Абдурахманова Умеда, он сказал, что у него нет денег, чтобы он сопровождал тело своего брата. Мы решили эту проблему, мы ему купили билет. Помощь, которая была оказана со стороны российских властей, коснулась и таджикистанцев, но на данный момент только получена та помощь, которая оказана московским правительством. Мы встречались с родственниками погибших и специально выделили машину, чтобы доставили родственников в аэропорт.
Еще один гражданин Таджикистана, Урю Назаров, после оказанной ему в НИИ из Лефасовского помощи, был выписан. Студент 5-го курса медицинской академии, гражданин Израиля Давид Бен Давид, 29 марта ехал вместе с другом на занятия. Сейчас он продолжает оставаться в стационаре одной из клиник, хотя его жизнь вне опасности. Об этом «Радио Свобода» рассказал пресс-атташе посольства Израиля в Москве Алекс Гольдман Шайман.
Вчера утром генеральный консул посольства господин Йошуа Виктор приехал к Московской медицинской академии имени Сеченова для того, чтобы навести Давид Бен Давида, который был ранен на станции метро Парк культуры. Он, к счастью, был легко ранен, у него был железный осколок в ноге. Он это заметил только на выходе из станции и сам обратился для медицинской помощи, которая была ему оказана. Он прошел операцию и сейчас он выздоравливает в больнице. Давид Бен Давид, он студент, он здесь уже учится, это его 5-й год, учится медицины. И он ехал в метро этим утром вместе со своим другом, который тоже был ранен. У него здесь есть родственники, и сейчас, как я сказал, он выздоравливает в больнице, надеется, что в ближайшие дни его отпустят домой. Во всяком случае, его отец, который живет в Израиле, находится по дороге в Москву для того, чтобы быть с Давидом.
В московских больницах продолжают оставаться 88 человек, пострадавших в результате взрывов в метро. Состояние двоих врачи по-прежнему оценивают как крайне тяжелое. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А вот власти России накануне обсудили, как и какие проводить антитеррористические мероприятия. Это произошло вчера на совещании под руководством президента Медведева в столице Дагестана Махачкале. На беседу с президентом собрались руководители всех северокавказских республик и полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин. По дороге в Махачкалу президент Медведев заслушал доклады глав ФСБ и МВД Александра Бортникова и Рашида Нургалиева. Позиция российского руководства состоит в том, что, во-первых, взрывы в Московском московском метро и взрывы в дагестанском Кизляре – звенья одной цепи. Во-вторых, российское руководство настаивает, что государство в силах контролировать ситуацию и эффективно противодействовать распространению террористической угрозы. Президент Медведев предложил на вчерашнем совещании то, что, по его мнению, должно помочь в профилактике терроризма. Это 5 мер, среди которых укрепление силовых структур, судебной системы, нанесение ударов по террористам и уничтожение их. Кроме того, президент считает, что нужно помогать тем, кто решил оставить незаконные формирования подполья и вернуться к легальной законопослушной жизни. Кроме того, поднимать экономическую и социальную сферу регионов, где террористическое подполье вербует сторонников, очевидно, имеется в виду Северокавказский регион. И 5-й президентский пункт по борьбе с терроризмом – это укрепление нравственности и духовной составляющей, то есть помощь религиозным деятелям. Ну вот такие меры перечислил президент, а нам интересно сегодня узнать от наших слушателей, понятна ли им суть того, что собираются делать российские власти для предотвращения новых терактов. Все-таки эти 5 президентских пунктов выглядят при ближайшем рассмотрении достаточно общо и ничего нового нам не предлагают. Итак, в студии включен телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. И вопрос, понятно ли вам, что собираются делать российские власти для предотвращения терактов? Иван из Новомосковска на связи. Иван, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения. Во-первых, сегодня Страстная Пятница. У вас это Страстная Пятница, и весь этот разговор как-то звучит не совсем хорошо, но, однако, жизнь продолжается. Извините меня. От этих ребятишек и ждать понятия невозможно. Вот что вы перечислили, пункты, это все эти декларации, с которыми выступает этот мальчуган, и там и квартиры, и ну все, что он вот это вот за это время, все это, все, и борьба с коррупцией, и с террористами и так далее. Все это просто так, это лицемерие. И когда смотришь это, я ночью смотрел вот это, и просто, ну, становится тошно. Потом выключаешь, и все. И тот мочильщик в сортире, мол, он мотается, мол, видите, он сейчас уже в Венесуэле.
Понятно. Слушатели из Новомосковска скептически относятся к предложениям властей, вернее, к намерениям властей, победить террористическую угрозу, свести ее к минимуму. Евгений из Калужской области с нами на связи. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. Понятно, что у нас образовался силовой режим такой, и методы у него именно такие. И риторика президента в основном состояла из-за того, что вот даже на предварительном каком-то этапе усилить силовую составляющую. У меня такое впечатление, что они, не знаю нашей истории, ведь давно обсуждается, что у нас сейчас такой режим, похожий на режим Александра Третьего в конце 19 века. Тогда тоже сильно закручивали гайки. У меня вот личное впечатление такое, что вот от уровня образования тех, кто управляет страной, на семинаре, на котором я был, Сурков прислал приглашение эксперту, американскому историку Ричарду Пайпсу. И Сурков прочитал его книгу «Россия при старом режиме». Она вышла 17 лет назад. Вот. Она ему очень понравилась. И в конце книга заканчивается тем, что главой «На пути к полицейскому государству». Все, во всей красе режим Александра Третьего. Такое впечатление, что ему непонятно, что было дальше. А дальше начались события, приведшие к Первой русской революции, 899 год, всеобщая университетская забастовка. Между прочим, в кассе взаимопомощи тогда заправляли социалисты. Там было и...
Логика ваша понятна, да, спасибо. И стоит поискать в истории ответы на то, что может быть с властями, которые не знают, как бороться с терроризмом, или, по крайней мере, ведут себя так, как будто не до конца разбираются в ситуации. Так считает один из наших слушателей. Мы задаем сегодня вопрос, понятно ли вам, что собираются делать российские власти для предотвращения терактов? Иван из Москвы. Иван, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемое радио. Конкретный пример. В день вот этого теракта у меня во дворе школьники подрывают петарды. Рвут и рвут. Я им в окно высунулся, говорю, ребят, прекратите. Да пошел ты. Я говорю, хорошо, я вам вызову милицию. Я дважды звонил в ОВД Таганское. Они слышали у меня радиотелефон, я говорю, вот слушайте, что это такое там творится во дворе, да? Никакого внимания. Я позвонил на 02. Чем вам мы можем помочь? Я говорю, девушка, я говорю, вот звонил ВВД Таганская дважды.
Понятно, спасибо. Проблема с, да, действительно, взрывы петард иногда, конечно, не только раздражают, но и при том, что теракты происходят в московском метро, скажем, могут на самом деле действительно наводить на мысли о том, а только ли петарда это взорвалась. Беспокойство слушателя понятно. Николай из Москвы. Николай, здравствуйте.
Все человечество учится с рабства, начиная с феодализма, капитализма, но капитализм все-таки идет, социализируется. Америка прошла тяжелейший путь. Ку-клукс-клан давно ли горели? Мартин Лютер Кинг был убит. Но сейчас у Америки на надо учиться чему? Она страна, которая социализируется. И человек во главе угла. Мы же сейчас избрали начальный путь звериного капитала, который сейчас поразил заводы, фабрики. Страна не работает. И вот этот могучий американский национальный котел показывает пример. И прекраснейшая книга нашего историка Куропятника Геннадия Петровича «Гражданская война в США» показывается, как надо, что делать. Мягко. Нельзя же дробить огромнейшую страну на маленькие кусочки, вплоть до Московской области. Ну, полнейший маразм, я не знаю, и руководство, и в головах наших граждан. Капитализм – это зло невероятнейшее.
Понятно. Спасибо, логика тоже понятна. Ну, так наш слушатель отвечает на вопрос, понятно ли им, что собираются делать российские власти для предотвращения новых терактов. Я прочитаю еще несколько сообщений из пейджера. Дмитрий Леонидович пишет: «В чем преуспел наш национальный лидер, так это в одиозных афоризмах, от которых у нормальных людей вянут уши. К сожалению, именно это его качество и войдет в историю. А его маниловские прожекты, в том числе освобождение россиян от терактов, рассчитанные на 20-летие, являются блефом». Это мнение Дмитрия Леонидовича. «Мне понятно, что власти отрежут от нашей Конституции очередной кусок и отправят его себе в рот. Взрывы послужат поводом урезать наши и без того куцые права человека». Это мнение Бориса. Вопрос звучит так. «Понятно ли вам, что собираются делать российские власти для предотвращения терактов? Заявленные методы борьбы адекватны самим терактам. Мочить, но не затрагивают истинные причины последних. Оккупации Кавказа, а значит, им малоэффективны», считает слушатель. Ахтям. И слушательница Савельева пишет: «Террористические акты в основном происходят по вине российской власти, которая, кроме ответного террора и вообще экстремистских методов в борьбе с экстремистами, не признает никаких других. В то время как в Лондоне использовались различные методы для прекращения терактов, в том числе в метро, и уже 5 лет нет взрывов, а власть не использует методы борьбы не только по уничтожению, но и мирные для того, чтобы уметь договариваться с экстремистами и использовать дипломатию. В первую очередь, а не кровопролитие. И поэтому, делает вывод Савельева, мирных жителей ждут теракты». Ну что ж, если у кого-то есть время и настроение почитать, что еще нам пишут, например, на сайт свободанюс.ру, заходите и посещайте раздел «Вопрос дня». Так наши слушатели отвечают на вопрос. И там наши слушатели отвечают на вопрос, понятно ли вам, что собираются делать российские власти для предотвращения новых терактов. А сейчас в Москве 9:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня с лидерами парламентских партий. Организаторы терактов в Москве и Кизляре известны, заявил глава ФСБ России Александр Бортников. Мусульманские богословы из более чем 10 стран обсудили недавние теракты в Москве и дагестанском Кизляре. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что он против идеи создания Союза Украины, России и Белоруссии. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 43 копейки, евро 39 рублей 72 копейки. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь я приветствую в студии обозревателя газет Валерию Шабаеву. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Ну, не прекращаем тему борьбы с терроризмом в нашем эфире. Вернее, борьба, конечно, не в нашем эфире, а во всем мире, в России в частности. А газеты рассматривают еще какие-то версии, которые появляются и появляются.
«Независимое» пишет сегодня, что теракт в московской подземке мог быть спланирован и осуществлен боевиками, подготовленными Аль-Каидой в зоне племен на границе между Пакистаном и Афганистаном. Бен Ладен не отказался от надежды поднять мятежи и создать Исламский Эмират на территории Центральной Азии и мусульманских республик России. Об этом пишут комментаторы в Пакистане и Индии. Вот пакистанский журналист Саед Салим Шахзад за отделением интернет-газеты Asia Times, ссылаясь на деятелей джихада в своей стране, пишет, что организаторы теракта, скорее всего, жители Северного Кавказа, но их могли обучить в зоне племен на границе между Пакистаном и Афганистаном. В роли наставников выступали оперативники и идеологи Аль-Каиды. Эта террористическая организация в течение многих лет стремилась поднять мятежи в Центральной Азии и на Северном Кавказе. Люди, близкие к экстремистским подпольным группировкам в Пакистане, говорят, что нападение на метро в Москве, возможно, является очередным залпом в террористической войне против России. Представление Аль-Каиды, мятежи на Северном Кавказе должны послужить сигналом для подъема повстанческого движения против России и ее союзников в Центральной Азии. Как полагают деятели самой известной в мире террористической организации, к этому движению помимо чеченцев примкнут узбеки, таджики, уйгуры, проживающие в основном в Китае, и другие этнические группы, исповедующие ислам. В результате должен быть создан Исламский Эмират Хорасан, что означает «откуда восходит солнце». Эмират должен возникнуть на месте последней восточной провинции Древней Персидской империи. Ныне эта территория включает часть Ирана, Афганистана, Пакистана, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. И подготовка к созданию Эмирата началась в конце 90-х годов. Тогда лидер Талибана Мулла Омар предоставил убежище боевикам из исламистских движений Узбекистана, Чечни, Таджикистана. Под крылом талибов нашли приют и уйгуры, приверженцы исламского движения Восточного Туркестана, группировки, ратующей за отделение Синьцзяна от Китая. Ну, независимое попросил заместитель директора Института востоковедения РАН Вячеслава Белокреницкого прокомментировать вот эту вот статью. Действительно, руководство исламистских подпольных группировок располагается в горных районах Афганистана и Пакистана, сказал он. Большая часть этого региона находится под юрисдикцией Пакистана. Это так называемая территория племен федерального управления. Там, скорее всего, и находится Бен Ладен. Правда, арест пакистанцами одного из лидеров Аль-Каиды в Карачи говорит о том, что эти деятели могут скрываться не обязательно в горах. Тем не менее, существование очага религиозного фанатизма в полосе пуштунских племен оказывает воздействие на многие горячие точки планеты. Проблема в том, что Пакистан не контролирует этот регион, поэтому волна экстремизма могла докатиться и до России.
Ну, Валерия, мы с вами уже отмечали, что в сегодняшних газетах тема борьбы с терроризмом постепенно уступает место на полосах и другим темам. Одна из них, безусловно, начавшийся вчера весенний призыв.
Отправится 600 призывников на службу в этот раз в армию. И московский комсомолец отмечает, что в отличие от прочих лет, с этого года в армии, например, приветствуется появление у солдат мобильных телефонов. Приказом министра обороны определен порядок их хранения и использования. Ну, еще сообщено, что в соответствии с недавно принятой федеральной программой подготовки молодежи к армейской службе началась разработка электронного паспорта призывника. По словам генерала, через год будет внедрен специальный чип с шифром, который будет считываться во всех военкоматах. Газета «Время новостей» сообщает, что с этого года всем призывникам главная военная прокуратура раздаст памятки, где перечислены права и обязанности, телефоны военной прокуратуры, комендатуры. Еще одна новация. Днем начала военной службы определен день присвоения молодому человеку воинского звания рядовой на сборном пункте. С этого момента наступает ответственность для юноши. Ну, а «Независимая» газета пишет, что худшие опасения матерей юношей-призывников оправдались. Как сообщил изданию информированный источник в Генштабе, с 2010 года соединения части и подразделения в Чечне, Дагестане и Ингушетии будут комплектоваться не только контрактниками, но и солдатами и сержантами, проходящими службу по призыву.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, и наши слушатели еще встретятся с ней в программе «Свобода в полдень». Программу «Свобода в полдень», кстати говоря, проведет мой коллега Михаил Соленков, и он уже в студии утренней информационной программы «Время свободы». Михаил, доброе утро.
Здравствуйте, Евгения.
Какие темы будут основными в вашей дневной программе и в информационных программах «Радио Свобода» в течение дня?
Ну, сегодня, как вы уже говорили в своей программе, Евгения, президент страны Дмитрий Медведев все-таки встретится с лидерами парламентских фракций. Начало, как сообщается, в 15 часов. Накануне эта встреча была отменена, так как в четверг график Медведева изменился, и он уехал в Дагестан, где провел встречи с руководителями спецслужб и правоохранительных органов региона.
О чем мы тоже сегодня говорим в нашей программе.
Ну, на московскую встречу приглашены председатель Высшего совета Единой России, спикер Государственной думы Борис Грызлов, лидер Справедливой России, спикер Совета Федерации Сергей Миронов и лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. И одной из главных тем этой встречи будет безопасность в связи с последними событиями в Москве и Кизляре. Наш корреспондент Мумин Шакиров встретится с сотрудниками милиции, очевидцами взрыва на станции метро «Парк культуры», которые в числе первых организовывали эвакуацию людей и оказывали первую неотложную медицинскую помощь пострадавшим. Встреча с прессой в российском информационном агентстве «Новости» начнется в 11 часов, так что я надеюсь, что Мумин сможет выступить уже в программе «Свобода в полдень» по телефону. Тема террористической угрозы в России – одна из главных в последние дни. Сегодня, 2 апреля, исполняется 14 лет с момента подписания договора об образовании сообщества России и Белоруссии, позже преобразовавшегося в союзное государство. Однако некоторые политологи склонны считать, что так называемый «День единения народов России и Белоруссии» 2 апреля можно с таким же успехом переименовать в «День погребения интеграционных надежд». Об этом сегодня рассказывают наши корреспонденты из Минска и Москвы. В российской столице сегодня пройдет деловой экономический форум в рамках государственного проекта «Программа президента Медведева по модернизации экономики и технологическому обновлению производственной базы предприятий и компаний. Эффективные пути решения». Вот такое длинное название. На этом мероприятии в президент-отеле будет работать наш корреспондент Виталий Камышев. И, как заявлено, там можно будет пообщаться с министрами экономического развития, энергетики, сельского хозяйства, зампредом правительства и даже первым заместителем руководителя администрации президента. И еще одна тема связана с именем Иосифа Сталина. Заседание круглого стола на тему «Сталин и сталинизм. Мифы против исторической действительности» в рамках проекта «Осторожно, история» сегодня пройдет в Москве. За круглым столом соберутся директор Государственного архива Российской Федерации, председатель правления Международного общества «Мемориал» и первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников. Ну, вот такие темы сегодня в наших дневных информационных программах.
Напомню, Михаил Соленков встретится со слушателями уже в 12 часов по московскому времени в программе «Свобода в полдень». Ну, а мы продолжим еще несколько минут утреннюю информационную программу «Время свободы». Полвека назад, 31 марта 1960 года, в местечке Гравенбух под Франкфуртом на Майне появился первый в Европе автомобильный кинотеатр, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Термин «автомобильный кинотеатр» появился на свет в Соединенных Штатах Америки. В 1932 году Ричарду Холлинсхеду, жителю города Кэмден, штат Нью-Джерси, пришла в голову мысль открыть для автолюбителей кинозал под открытым небом, где фильмы можно было бы смотреть, не выходя из машины. Патентное бюро закрепило авторские права на эту выдумку, и 6 июня 1933 года Ричард Холлинсхед открыл первый в мире автомобильный кинотеатр. Для 335 машин возвели 6-метровый забор, посадили деревья, чтобы как-то украсить центр досуга нового типа. В роли экрана выступала побеленная стена. Звук шел из трех мощных громкоговорителей. Поэтому местные жители, не пришедшие на открытие кинотеатра, также смогли, пусть частично, познакомиться с содержанием фильма. Это была лента «Предусмотрительная женушка», картина, не оставившая видного следа в мировом кинематографе. Диковинный автокинотеатр Ричарда Холлинсхеда просуществовал 3 года, однако идея резво распространилась по всей стране. В середине 50-х годов прошлого века в США было уже более 4000 автомобильных кинотеатров. То, что первый в Европе автокинотеатр открылся 31 марта 60-го года именно под Франкфуртом на Майне, скорее закономерность, чем случайность. В ту пору Франкфурт на Майне был, пожалуй, самым автомобильным городом ФРГ. К тому же неподалеку располагались американские военные базы. В кинотеатре «Гравенбрух» стали продавать гамбургеры задолго до тех времен, когда в Европе появилась широкая сеть ресторанов фастфуда. Открылись автокинотеатры и в других немецких городах. В 70-х годах из-за массового распространения телевидения и видеомагнитофонов популярность автомобильного кино пошла на убыль. Сохранилась эта тенденция и в последующие десятилетия. 2 года назад берлинский автокинотеатр «Райникендорф» постигла скорбная участь многих других подобных заведений. Он закрылся. Однако спустя 9 месяцев, к удивлению многих местных жителей, открылся вновь, рассказывает новый владелец кинотеатра «Райникендорф» Себастьян Бем.
Автомобильное кино – это в каком-то смысле культовое явление. И если все организовано правильно, то просмотр фильмов здесь может стать диковинным развлечением. К нам приезжают одинокие люди и пары. В отличие от обычных кинотеатров, здесь не услышишь нецензурной брани, здесь не плюются попкорном, не оставляют за собой горы мусора. Мы стараемся сохранить атмосферу автомобильных кинотеатров, существовавших в 50-е и 60-е годы прошлого века. Официантки ходят от одной машины к другой, предлагая зрителям закуски и напитки. Если раньше в таких кинотеатрах стоял громкоговоритель, то сейчас во время показа фильма звук передается ультракороткими волнами. Посетители слышат его в своих автомобильных радиоприемниках.
Говорят зрители, пришедшие среди первых после 9-месячного перерыва в автокинотеатр «Райникендорф».
У автомобильного кино есть свои традиции. Если в обычном кинотеатре зрители обычно смеются, когда смотрят комедию, то здесь принято сигналить. Конечно, это захватывает, интригует.
Здесь совершенно особая, интимная атмосфера. Никто не разглядывает других зрителей, никто не мешает смотреть фильм. Сюда можно прийти с близкими людьми и чувствовать себя во время киносеанса на редкость уютно.
Хотя автомобильное кино в Германии сейчас не столь популярно, как несколько десятилетий назад, оно по-прежнему любимо теми, кому в эпоху интернета и DVD-плееров не хватает романтики широкоформатных фильмов на открытом воздухе и высокого неба. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
На этом заканчивается утренняя информационная программа «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, журналист Михаил Соленков, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повторы авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Какие проблемы ставит перед российским обществом весенний призыв? Об этом разговор с председателем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой, полковником в отставке, бывшим депутатом Госдумы Виктором Алкснисом и военным обозревателем Виктором Литовкиным. Какие проблемы ставит перед российским обществом весенний призыв? Это тема «Грани времени» в 10 часов 7 минут по окончании нашей программы. Ну, а я с вами прощаюсь, желаю вам хорошего дня и слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если они желают этой схватки, мы готовы.
Это превентивное соглашение, которое, тем не менее, может...
Намерение любой ценой нанести удар по Бенедикту XVI и его сыну...
Я считаю, что мы должны, может быть, забыть то, что...
Александр Лебедев приобрел «Индепендент» и ее воскресный выпуск
«Свободный информационный мир». Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».